вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час мы будем говорить с нашим, с нашим народным адвокатом, автоюристом Сергеем Радько. Добрый день, Сергей.
Добрый день, здравствуйте.
Господа, тема нашей программы сегодня, значит, автодела. Звоните, пишите по поводу каска, по поводу парковок, неправильных штрафов и так далее. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ну и, конечно же, YouTube-канал радио «Говорит Москва», Макс и Марина. И также ВКонтакте можете заходить писать. Сергей, ну начнем с новостей. Что интересного?
1 апреля вступили поправки в указания Центрального банка, которым установлены поправочные коэффициенты, повышающие коэффициенты для расчета стоимости полиса. И был изменен КБМ, так называемый коэффициент бонус-малус. То есть раньше он составлял максимальный размер 2,45, сейчас составляет 3,92, то есть это в 1,6 раза. Поэтому полисы ОСАГО в очередной раз подорожают. То есть наиболее дорого это обойдется для молодых водителей и для тех, у кого есть за прошедший период выплаты по возмещению ущерба. Конечно, это не означает, что полис подорожает в 1,6 раза, но, тем не менее, стоимость его вырастет. Хорошо, что сейчас есть выбор, то есть можно найти в интернете специальные сервисы по расчету страховой премии, и, в общем-то, выбор есть довольно большой, потому что в январе тоже был расширен коридор по тарифам ОСАГО, и, в общем-то, примерно в два раза есть разница между теми ценами на полисы, которые предлагают разные страховщики. Конечно, нужно выбирать более-менее солидные, известные компании, потому что если компания неизвестная, то она наверняка, скажем так, невыгодно вас застрахует. Хотя, конечно, есть много претензий и к известным страховщикам, но это уже отдельная история. Но, в принципе, выбор есть при покупке полиса. В общем-то, можно найти полис по приемлемой цене. Это первое. Второе, на прошлой неделе было очень много громких заголовков о том, что Верховный суд якобы признал электросамокаты транспортными средствами. На самом деле ничего подобного не было. Это касалось лишь одного конкретного случая, где водитель попал в ДТП и насмерть сбил самокатчика. Он пытался доказать, что тот является пешеходом, потому что в ПДД он не прописан, поэтому ему на проезжей части делать нечего. В итоге спор дошел до Верховного суда, термины эти оспаривали, но Верховный суд в иске отказал, и по факту ПДД остались неизменными. Поэтому пока самокаты, электросамокаты, они по-прежнему в ПДД толком не прописаны, за исключением упоминания о том, что если двигатель превышает 250 ватт, то он относится к мопедам, этот самокат. А если он превышает, по-моему, 50 км в час, конструктивную скорость, да, есть такие электросамокаты, то такой электросамокат может быть отнесен к мотоциклам. А это означает, что для управления им необходимо иметь водительское удостоверение, иметь шлем, и нельзя ездить пьяным, передвигаться можно только по проезжей части, поэтому имейте в виду.
Отлично, друзья, я вам хочу дать совет нашим слушателям. Если у вас есть какие-то вопросы, не тяните с ними, задавайте прямо сейчас, по той простой причине, что к концу эфира времени уже не будет. Вот вы сидите, пока раскачаетесь, и затем опоздаете. До этого была у нас в эфире новость о том, что в связи вот таксопарки предупредились, ситуация с таксопарками, о скором возвращении бомбил в России.
Да,
Сергей,
да,
что вы думаете по этому поводу? Это вообще реально?
Это вполне реально. Почему? Потому что в последние месяцы стоимость эксплуатации автомобиля, в частности в такси, она сильно возросла. То есть мы знаем, что у нас в январе расширился тарифный коридор, сильно подорожала ОСАГО для такси, она всегда была дорогой, стала еще дороже. По-моему, сейчас для машины класса Volkswagen Polo или Hyundai Solaris полис стоит около 60 с чем-то тысяч рублей. Полис ОСАГО для такси. Вот. Подорожали автомобили, причем подорожали в разы, подорожало их обслуживание, сильно задрались цены на лизинг, в итоге эксплуатация машины, такси, она стала такой дорогой, что вот так как они сдаются в аренду, а в основном такси работает на аренде, то есть некоторые компании берут машины в лизинг, у лизингодателей сдают машину в аренду водителям, те работают, оплачивают аренду, и из этих денег, что они заработали, часть уходит на расходы, часть уходит на аренду, часть остается им. Но поскольку стоимость эксплуатации машины сильно возросла, то нужно поднимать аренду, нужно поднимать стоимость поездок, а это уже не подходит пассажирам, потому что те, кто привык ездить за 300, там, 400, 500 рублей в среднем, да, он, конечно, за 800, за 1000 не поедет. То есть сильно упал спрос на автомобили.
Вот. И плюс, мне кажется, все-таки безопасность тоже очень важна.
Безопасность важна, но пока что экономика перетягивает. И вот я, например, вот у меня, где гараж находится, там рядом находится таксопарк, и последний месяц-два я наблюдаю, что все машины, которые сдавались в аренду, сейчас дружно стоят и справа, и слева, то есть все забито машинами, причем машины очень свежие, да, они стоят, не используются, потому что спрос упал, цены выросли, поднимать стоимость аренды таксопарк не может, потому что иначе машины не возьмут в аренду. В итоге пока такси находится вот в таком вот состоянии, что при тех экономических условиях, которые сложились, да, вот так работать дальше почти невозможно. И в итоге наверняка те, кто работал там официально или полуофициально, да, могут вернуться опять к вот этой деятельности, которая называлась незаконной бомбилой. У них понятно. Меньше расходов, у них будут самые дешевые машины, у них будет страховка не как для такси, соответственно, все это идет пока вот в никуда.
877 пишет: на гражданскую машину я могу оформить ОСАГО день в день. Почему на такси должен предварительно оформлять официальную заявку за 30 дней, и с чем это связано?
Я бы советовал адресовать данный вопрос именно в страховую компанию, потому что такого ограничения, насколько я помню, не существует. Видимо, страховая компания как-то проверяет, есть ли у этой автомашины разрешение на деятельность такси, хотя, в принципе, для страховой компании это все равно, потому что стоимость страховки такси, как я уже сказал, намного дороже. И если вы готовы заплатить страховую компанию на порядок больше денег, то зачем она затягивает и почему она не готова взять деньги от вас сразу? Но имейте в виду, опять же, что касается такси, если вы покупаете страховку на такси где-то на стороне, где вам предлагают, имейте в виду, что зачастую бывает такое, что продается полис как бы действительный по сходной цене, которая устраивает страхователя, но в страховую компанию сдают сведения о том, что машина эта как такси не используется, то есть отметочка стоит в том полисе, который вам выдали на руки, в страховой компании сведений об этом нет. Если происходит ДТП, страховая компания обвиняет страхователя в том, что он предоставил ложные сведения, а это основание либо для регресса, либо для взыскания премии страховой, либо для отказа в выплате. Поэтому, к сожалению, страховка для такси, она всегда была проблемной, а сейчас она стала проблемной вдвойне.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут. У меня вот такой вопрос. Мне от судебных приставов пришло письмо о запрете на регистрационные действия. У меня там в прошлом году я просрочил налог, но потом я все оплатил. И почему-то вот еще дополнительно 1000 рублей, я ее сейчас уже заплатил, с июня месяца откуда-то взялась. А какие для меня вот эти последствия? Что мне нельзя делать? Эксплуатировать автомобиль или как мне быть?
Нет, эксплуатировать автомобиль можно, но если вы захотите его продать, то новый покупатель его не сможет поставить на учет на себя, потому что в базе ГИБДД значится запрет на регистрационное действие с этим автомобилем. Поэтому вам нужно пойти к этому приставу, напомнить ему о себе, потому что у приставов, которые занимаются взысканием штрафов, очень много работы, и они просто физически не успевают все эти ограничения снимать. Поэтому пока вы о себе не напомните, это ограничение может значиться там годами. И если вы вдруг будете машину переоформлять, здесь будет проблема. Поэтому надо пойти к приставу, взять с собой квитанции, лишний раз напомнить о себе, и пристав, скорее всего, быстро снимет этот запрет, потому что сейчас у них взаимодействие с ГИБДД в электронной форме, и не нужно брать бумажки куда-то возить. Как раньше мы брали, возили в канцелярию ГАИ.
Спасибо. Просто когда в прошлый год оплачивал через Сбербанк, мне там в Сбербанке девушка сказала, что прям Сбербанк прям сразу видит платежки. Вот так вот.
Сбербанк видит платежки. Да, поступает информация, что деньги поступили, но пристав ведь должен смотреть ежедневно, проверять тысячи тех производств, которые у него есть, и должен проверять, что вот именно вы, должник по тому производству, оплатили свой долг. Понятно, что у пристава
до вас не всегда еще доходит. Еще не дошло, да.
Да, поэтому если очередь. Вы придете о себе, напомните, спасибо. Возможно, пристав к вам отнесется в приоритетном порядке.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим меня зовут.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Смотрите, вот все, что вы говорили про такси, все это произошло буквально со мной, да? Машина была застрахована обыкновенно, То есть не было галочки, то, что у нас в полисе такси произошел страховой случай. Обратились в страховую, страховая перевела деньги, но проверила по базе то, что собственник машины, он имеет ИП и вид деятельности именно такси. И сейчас они как бы такое условие поставили, либо вы доплачиваете за полис, либо вы, ну, назад деньги регрессом возвращаете, которые вам перевели.
А вы пострадавший?
Да, я пострадавший, да.
Если вы пострадавший, то какие претензии могут быть к вам, если вам заплатили ту сумму ущерба, которую должны были заплатить? Другое дело, что страховая компания в этом случае может предъявить регресс к тому, за кого она заплатила, за эту компанию, которая при заключении договора ОСАГО ввела в заблуждение и не поставила галочку, что эта машина как такси используется, а по факту это было такси. Но это на самом деле страховая компания должна разбираться и будет с виновником, у которого есть вот такой сомнительный полис.
Ну, такая ситуация патовая, понимаете, тоже, как бы, они условие такое ставят, что мы на вас подадим в суд, потому что вы при страховании машины, ее же никто не смотрит при ОСАГО, и вы как бы сокрыли то, что она в такси используется.
А, то есть ваша машина такси пострадала?
Да, наша машина такси, да, вот в чем.
Но я понял.
У меня вопрос вот, да, тут как бы все прозрачно, у меня вопрос вот в чем. А если в момент аварии машина не использовалась как такси, вот на ней ехал просто собственник, грубо говоря, там ехал на рыбалку?
Очень сложно будет доказать, что это была поездка по личным делам, если машина зарегистрирована на ИП, который имеет основной вид деятельности такси, если машина имеет официальное разрешение такси. Но опять же, здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что размер ущерба, который вам возмещает ваша страховая компания, он никоим образом не зависит от того, с какой целью вы машину использовали. Тем более, что вы пострадавший, а не виновник. Вот если вы были бы виновником, и страховая компания возмещала бы причиненный вами ущерб, тогда действительно могли быть претензии, что вы неправильно оформили полис. Но здесь все, что я вижу, основание, это страховая компания может предъявить к вам иск о довзыскании той суммы страховой премии, которая составляет разницу между оплатой...
Да, так и получилось, все правильно.
Тогда лучше доплатить эту разницу для того, чтобы у вас была оформлена нормальная страховка, как на такси, на случай, если вдруг вы станете виновником ДТП, тогда проблем с выплатой не будет. За вашу
счет. Я так и сделал. Все, ну, как бы это тут вопрос денежный, и мне все равно выгоднее это было делать. Я доплатил, не вопрос. Но тут момент такой. А если у меня есть машина моя личная, и я как ИП, и вид деятельности, у меня такси попадает в аварию, как вот тут, они тоже ее пробьют и скажут, а вы вот на своем там ландровере, блин, таксуете.
Нет, если у вас нет разрешения на деятельность такси на конкретную машину, это означает, что вы не занимаетесь извозом на этой машине, потому что если у вас есть машина, которая для такси используется, то на нее выдаются разрешения, она должна иметь шашечки здесь... и так далее. Если у вас есть личная машина для личных целей, тот факт, что вы как ИП зарегистрированы, это еще автоматом не означает, что вы все свои машины, которые у вас есть, как такси используете.
Спасибо.
Все, я понял. Спасибо.
Всего большое. Доброго, да. 7373948 это прямой эфир. Господа, не забывайте, задавайте вопросы сейчас. Позже будет мало времени. Как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексеевич.
Здравствуйте.
Да, Алексей. Спасибо за эфир. Такой вопрос у меня возник. У соседа по даче хочу купить мотоцикл старенький, но у него от деда остался. Только ПТС-ка. Если, допустим, я в нем возьму без регистрации, я имею, как бы, немножко так скажем, покататься?
Не имеете права, потому что мотоцикл – это транспортное средство, которое вы должны зарегистрировать на себя, провести перерегистрацию после приобретения, купить полис ОСАГО и даже пройти техосмотр. Поэтому...
Так, это, ну да, это понятно. А если, допустим, меня остановят, ну там, катил я его или ехал, неважно, сотрудники, они его могут забрать?
А если вы его катите, то вы являетесь пешеходом, и пешеход не обязан иметь документы на свое имущество. Вот если вы на мотоцикле передвигаетесь, то вы являетесь водителем этого транспортного средства. Вы должны иметь регистрационные документы, водительское удостоверение, страховку ОСАГО. Если у вас этих документов нету, то машину, в данном случае мотоцикл, могут забрать на спецстоянку. Поэтому
катите. Если я по жене продал, ну или отдал, когда она не может сесть на мотоцикл и поехать, если он оформил на меня весь.
Нет, для того, чтобы управлять автомобилем, спасибо, или мотоциклом на законном основании, да, при себе нужно иметь удостоверение данной категории, да, и регистрационный документ. Если вы купили мотоцикл, да, у вас есть 10 дней на переоформление на себя. Если вы этого не сделали, за это может быть штраф. Но если вообще нет никаких документов, да, вот как в вопросе было, да, там остался один старый ПТС от дедушки, то получается, что законно оформить на нашего слушателя нельзя, потому что дедушки, видимо, уже нет, то есть законную сделку по купле-продаже сделать нельзя.
Понятно. Еще был вопрос такой, есть ли перерыв между оформлением, кончилась одна сага, оформление другого полиса?
Перерыва нет, то есть вы можете купить хоть 10 полисов на один автомобиль, страховые компании вам с радостью их выпишут и предоставят, но имейте в виду, что бывает так, что когда вы покупаете полис в электронной форме, а сейчас в основном так и делается, да, там срок страхования начинается не в день, когда вы его оформили, а через несколько дней, по-моему, дня через 4. И вот бывают такие случаи, когда вы купили полис прямо сегодня, он у вас есть, вы его распечатали, а на срок его действия не посмотрели. Если в эти 4 дня вы попадаете в ДТП, то фактически у вас нет страховки, за вас страховая не заплатит, и, соответственно, здесь будут проблемы. Поэтому, когда покупаете полис, внимательно смотрите заранее на все графы, которые вы заполняете, особенно срок его действия.
Добрый день, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Скажите, пожалуйста, по поводу... У меня был куплен мотоцикл, но он был куплен в коробке. Я его как бы собрал, у меня есть договор, но он же, конечно, просроченный, уже года 3. А теперь я его могу как-то поставить на учет или нет?
А как это мотоцикл в коробке?
Вы запчасти, что ли, купили?
Я купил новый, да, ну, поставщика, собрал, и как бы у меня нет водительского удостоверения, категория А, я не смог поехать в ГАИ, а в коробке мотоцикл на прицепе, ну, нельзя.
А, я понял. Но у вас есть на него ПТС?
А?
Есть ПТС на мотоцикл?
У меня есть свидетельство. ПТС это при ГАИ выдается. Вот бумажка розовая вот это есть. А, и договор старый, ну, 17-го года.
Если у вас есть документ правоустанавливающий, то есть договор купли-продажи, по которому вы купили, да, и если есть ПТС, то вы обязаны были поставить тогда мотоцикл на учет на себя. А сейчас вам поставить его тоже можно, даже нужно. А вы даже можете его привезти на эвакуаторе либо на прицепе, то есть за рулем ехать нельзя, потому что у вас нет удостоверения водительского. Да. Никакой штраф вам не грозит, потому что там срок давности привлечения 2 месяца с момента, как истек 10-дневный срок для регистрации. Прошло уже 3 года, поэтому вас никто не привлечет, но вам нужно купить полис ОСАГО и, соответственно, поставить на учет мотоцикл на себя.
Вам понятно?
А можно возить его без номеров?
Возить без номеров его можно, потому что это просто будет груз, который вы везете на прицепе либо на эвакуаторе. Вас никто не заставляет получать номера, если вы не участвуете на нем в дорожном движении. То есть вы можете погрузить его на прицеп, на эвакуатор, в грузовик, в газель и спокойно в таком виде привезти в ГИБДД на регистрацию.
А можно? Как-то просто я знаю, что за квадроцикл точно есть штраф.
Нет такого штрафа. Возможно, это касается не того, что квадроцикл не зарегистрирован. Возможно, есть какие-то ограничения на перевозку квадроцикла, потому что он весит определенную массу, и не всегда он, допустим, может перевозиться в обычном прицепе к легковому автомобилю. Но я думаю, что в отношении мотоцикла это не касается, потому что мотоцикл, он гораздо легче, чем квадроцикл. Но если вы перевозите мотоцикл, квадроцикл, хоть трактор на прицепе, не обязательно, чтобы он был зарегистрирован. Другое дело, что есть некоторые нюансы по разрешению на перевозку определенного рода грузов, те же там трактора и прочие самоходные машины, они не габаритные, поэтому там целая система получения разрешения в ГАИ на перевозку.
Спасибо большое, да, действуйте. Официальную заявку я делаю, так, еще раз, официальную заявку я делаю на официальном бланке РСА. Понятно?
Официальная это заявка
сейчас,
на что?
Сейчас это не знаю. Заявку это, видимо, должен подать за один месяц в любой страховой. Это правило действует во всех страховых города Москвы. Я обращался в десяток разных в разные страховые компании без названия страховых. Правило везде одинаковое. Ой, я вообще ничего не понял.
И, видимо, это касается покупки полиса ОСАГО для такси. На самом деле, такое ограничение, честно говоря, мне не знакомо. Возможно, оно есть, но я сомневаюсь, потому что если вы представили все документы на право владения автомобилем, то никаких отдельных заявок заранее не нужно. Видимо, это какая-то внутренняя система РСА для проверки порядка оформления полиса. Не совсем понимаю, попробую разобраться, может быть, в следующий раз уточню, потому что, на мой взгляд, если вы оформляете заявление об оформлении полиса ОСАГО, то вы вносите все сведения, которые необходимы, в том числе и о такси, и никто не вправе в этом сомневаться. Вот если вы обманули страховщика и не поставили, допустим, галочку, что это такси или прицеп или что-то еще, то полис все равно оформляется, но потом могут быть проблемы, о которых мы уже говорили.
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. Мой автомобиль стоял на улице, и его повредили одну деталь. Я обратился в страховую компанию за консультацией, что мне делать. Вот. А мне сказали, то, что вы можете с одной деталью подъехать и зарегистрировать.
У вас каска, да?
Повреждение. Что?
Каска у вас.
Да, каска. Угу. И что зарегистрируйте повреждение, и вас отправят на ремонт. Я это сделал, и мне пришел ответ о том, что вы не вызвали ни ДПС, ни МВД и не зарегистрировали в течение 24 часов это повреждение. Вот. Что мне делать?
Вам нужно посмотреть правила страхования. Почему? Потому что многие правила страхования предусматривают, что за страховой период, допустим, за год, да, вы имеете право на ремонт одной детали, либо там одной кузовной детали, либо там одной там, стеклянной детали, да, без оформления в ГИБДД, либо у сотрудников полиции. Надо смотреть правила страхования, потому что то, что они вам сказали, это одно, но правила страхования – это огромный документ. Нужно смотреть, как вы должны действовать и на что вы имеете право, если вы не оформляете у сотрудников полиции. Возможно, в правилах страхования указано, что вы имеете право на ремонт, допустим, одного элемента в год без каких-либо документов. Если такая оговорка есть, то первый ответ, который вам был дан страховой, он правильный. А почему они отказали дальше? Возможно, они нашли еще один пункт, где есть какие-то оговорки о том, что, допустим, если там пострадала не одна деталь, а две детали, да, то необходимо вызывать ГАИ либо сотрудников полиции. Так что здесь надо внимательно читать именно правила страхования. Если вам их не выдали, обычно их не выдают, хотя заставляют расписаться, тогда смотрите на сайте страховой компании именно правила страхования КАСКО. И там очень долго надо искать, но в конце концов найдете тот пункт, который касается вашего права на ремонт одной детали за период страхования.
Вот смотрите, Михаил советует вам, а можно просто вызвать сотрудника полиции и снова потом в страховую?
Уже нельзя, потому что сыграть. Вы уже в страховую компанию пошли туда без сотрудников полиции. Да,
спасибо большое.
Поэтому необходимо, вот когда покупаете полис КАСКО, там внизу всегда написано, что правила страхования я получил, изучил, согласен, понимаю и так далее. На самом деле правила никто на руки не выдает, а это очень важный документ, потому что правила ОСАГО мы можем найти в интернете. Правила КАСКО, они у всех разные, поэтому если купили КАСКО, то обязательно либо требуйте, чтобы вам страховой агент при заключении договора вместе с полисом выдал правила страхования, либо ищите актуальные правила страхования на сайте страховой, чтобы понимать, потому что там есть очень много нюансов, которые касаются, какие случаи страховыми не признаются, когда можно, вот как в данном вопросе, да, ремонтировать без сотрудников полиции. Очень много вопросов касается уменьшения страховой стоимости автомобиля, то есть, допустим, на момент заключения договора она 3 миллиона или 5 миллионов, да, но там учитываются коэффициенты, и через полгода эта стоимость уменьшается, допустим, там, с учетом пробега, износа и амортизации, на 500 000 рублей. Потом люди удивляются, как же так, у меня страховая стоимость 3 миллиона, а мне предлагают 2,5. А если покопаться в правилах, то там можно найти пункт, где написано, что машина дешевеет в среднем, ну, по моим прикидкам, если машина новая, то она в среднем дешевеет примерно от 0,05% в день от страховой стоимости. Поэтому, если вы купили полис сегодня, а выплату получаете через полгода или там через 11 месяцев, то она может не составлять эту сумму страховой, а быть гораздо ниже. И вот чтобы эти цифры понимать, внимательно читаем правила страхования.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, уважаемый ведущий.
Здрасте.
Уважаемый гость Алексей, Москва. Сергей, подскажите, пожалуйста, знакомый является инвалидом, все официально оформлено, живет в Московской области, ну, в ЖК, в жилом комплексе. Места все есть, оборудование для инвалидов, но они постоянно, как, ну, вот он говорит, заняты людьми, которые он точно знает, что они не являются инвалидами. Он звонил, ну, вызывал ГАИ, инспектора приехал, сказал, что якобы они ничего не нарушают, сделать ничего не может. Ну, потом он помог, объяснил, как надо подождать, чтобы он поехал, он ему выписал. Ну, а вот когда они стоят, как вот с этим, ну, с этим быть?
Посторонние люди занимают места для инвалидов,
да? Если место обозначено как место для стоянки автомобиля с опознавательным знаком «инвалид», то там может стоять только машина с этим опознавательным знаком. Если там стоит опознавательный знак на этом автомобиле, даже если он не внесен в Федеральный реестр инвалидов, здесь нарушений нет. Как только машина поедет с этим знаком, тогда будет штраф 5000 рублей за неправомерное использование этого знака. Если же знака «инвалид» на машине нет, даже если она зарегистрирована инвалида, то в этом случае будет штраф 5000 рублей и эвакуация, поэтому требуйте от ГАИ это делать.
Сергей Радько сегодня автоюрист. Друзья, продолжим после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Друзья, мы продолжаем. Народный адвокат у нас сегодня, автоюрист Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня об автоделах. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Виктор.
Здравствуйте. Да, Виктор.
Скажите, пожалуйста, такой у меня вопрос. Вот у меня есть инвалидность, а если я в ГАИ не зарегистрирован эту инвалидность свою, имеет ли право меня штрафовать?
Инвалидность в ГАИ не регистрируется, очевидно, вы имеете в виду...
Ну, не в ГАИ, а в это, где там, да, где я там должен...
Нет, вы имеете в виду за размещение опознавательного знака инвалид на машине.
Нет, у меня есть знак, просто я... Инвалидность есть, но я не зарегистрирован.
Не надо регистрировать, вы
послушайте. Крайне желательно внести ваш автомобиль в федеральный реестр инвалидов. Да, это надо сделать обязательно. Почему? Потому что если вы машину поставите даже с опознавательным знаком инвалид на месте, которое обозначено знаком инвалид, да, то формально никакого нарушения нет, но сотрудники МАДИ, по крайней мере, в городе Москве, они смотрят не только на размещенный знак на машине, да, но и на наличие этого госномера в федеральном реестре инвалидов. Если его нет, то машину могут забрать. Это не совсем законно, на мой взгляд, потому что, согласно ПДД, на этих местах должны стоять машины, обозначенные знаком инвалид. Она обозначена, она имеет право стоять. Но если она не внесена в федеральный реестр инвалидов, то могут выписать штраф 5000 рублей, забрать машину на штрафстоянку, и тогда придется бегать, доказывать и обжаловать все это. Поэтому внесите в федеральный реестр инвалидов. Это делается через МФЦ или через госуслуги. Раньше можно было это сделать через сайт федерального реестр инвалидов, но потом эту возможность убрали, по-моему, с 1 января этого года, поэтому вот остались только два способа, или госуслуги, или МФЦ.
Спасибо,
скажите,
вы еще поняли.
Один момент.
Да.
Это если вот я стоял, да, а если я вот двигаюсь, и он мне останавливается, говорит, предъявите это удостоверение инвалидности. Я предъявляю, а он меня пробивает, а я не стою в этом реестре.
Вот он опять же могут быть проблемы, опять же может быть выписан штраф, опять же, на мой взгляд, незаконно, потому что знак инвалид крепится на автомобиле, который управляется инвалидом или перевозит инвалидом.
Если, нет, у вас... если я прицеплю себе этот знак инвалид, а у меня нет удостоверения, что
если
это
если вы при
незаконно?
Этом везете бабушку, дедушку инвалида, у которых есть
носильщик,
тогда будет нарушение 5000 рублей,
ну,
штраф.
Вот, да, то же да. самое и с этим
нет, нашим
слушателем.
Нет, в данном случае у слушателей есть инвалидность, есть документы,
это подтверждает. Не может документ только номерной знак и...
Нет.
Правило... Машину нужно зарегистрировать?
Желательно, крайне желательно, ну, потому что если есть знак и есть при себе документ на инвалидность, то формально ПДД не нарушается. Но некоторые сотрудники МАДИ, прямо скажем, от безграмотности, могут посчитать, что знак расположен незаконно.
Услышали? Спасибо да. большое. Фанта пишет нам. Инвалид из Московской области может стоять в Москве на стоянке для инвалидов?
Если, еще раз скажу, если машина оборудована знаком инвалид, неважно откуда родом собственник, где машина зарегистрирована, она может опять же стоять на любом специально оборудованном месте для инвалидов на всей территории Российской Федерации. Другое дело, что внесение в федеральный реестр инвалидов крайне желательно. Почему? Потому что в этом случае проблем точно не будет, потому что машины в федеральном реестре, на ней есть опознание. Опознавательный знак, она стоит на специально обозначенном месте, претензий не будет. Вот если машина не находится в реестре инвалидов, тогда могут быть проблемы.
И
не имеет никакого значения адрес регистрации, прописки, кто в какой регион приехал, не имеет никакого значения.
Еще вдогонку Мелкий пишет. У меня жена с инвалидностью, мы хотим оформить пропуск, а кататься, ездить буду я один, но я не инвалид.
Значит, могу предложить вам сделать, что вы машину вносите в реестр инвалидов, делаете знак, который легко ставится по стеклу и убирается. Вот вы приехали с женой с инвалидом куда-то, да, вы можете поставить машину на соответствующее место, вы можете оборудовать ее соответствующим знаком, вы можете при движении, когда у вас в салоне жена с документом на инвалидность, можете машину оборудовать, но как только жены в салоне не будет, то этот знак необходимо убрать, потому что иначе это будет незаконное размещение знака со штрафом 5000 рублей.
Все понятно, господа, я думаю, вам тоже все понятно. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, тут такая тема по инвалидам пошла. Как мне быть? У меня ребенок инвалид, он же не а машину зарегистрировал через МФЦ, через госуслуги. Я же не могу, когда ребенка везу, приклеивать. Когда не везу, отклеивать.
Именно так и надо делать, потому что если у вас машина находится в реестре, но при этом вы не перевозите ребенка, то формально вы нарушаете ПДД, потому что такой знак, опознавательный знак инвалид, располагается на машинах, управляемых водителями-инвалидами или перевозящими инвалидов или детей-инвалидов. Если вы ребенка не перевозите, его нет, и вы сами не инвалид, тогда этот знак размещаться не должен, даже если машина находится в федеральном реестре инвалидов, но в таком случае с этим знаком ездить нельзя. Вот если вы посадили ребеночка в машину, взяли документы об инвалидности, вы имеете право этот знак разместить и пользоваться теми привилегиями, которые предусмотрены для соответствующих автомобилей.
Вам... А потом отклеить обратно, что ли?
Да, ну, да, но не да. Отклеить. Есть возможность его прилепить на специальную картонку, которая легко ставится.
Просто
под стекло.
Просто как табличку ставите, убираете.
Я некоторых видел, они ставят, например, на козырек солнечный, да, то есть он откинут, и знак виден. Если он убран, то знак как бы нет.
Спасибо большое. Я не понимаю.
Еще раз скажу, если у вас нет с собой в машине инвалида, неважно, ребенка, жены, бабушки, а у вас нет инвалидности, вы не имеете права этот знак на машину устанавливать. Поэтому здесь выручает только знак, который легко ставится и убирается.
У нас вот так вот всегда. Один вопрос, кто задаст, потом будем сейчас до конца говорить об людях с ограниченными возможностями. Никита Брянский пишет. А вот социальное такси, осуществляющее перевозку инвалидов, имеет право хоть как-то стоять на местах для инвалидов?
Формально имеет, потому что оно может быть в момент перевозки инвалида быть оборудовано опознавательным знаком «инвалид». Но, опять же, эту машину быстро в реестр внести инвалидов невозможно, поэтому... Может быть штраф, хотя, на мой взгляд, здесь нужно как-то отдельно это урегулировать законодательно, потому что, действительно, машина именно для перевозки инвалидов предназначена, но получается, что на место она встать может с большими оговорками, потому что даже если знак под стеклом есть, то в этот момент, когда высадили бабушку или дедушку в поликлинике, например, да, получается, что знак остается незаконным, потому что машина в реестре не находится, и в данный момент там нету перевозимого инвалида.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Здрасте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Подмосковье. А скажите, а по поводу тахографов на грузовых, вы не можете ответить на такой вопрос?
По-моему, он является обязательным еще с августа прошлого года, причем не имеет никакого значения, частная эта машина или общественная, или, например, там на ИП зарегистрирована, если даже просто на частное лицо, которое купил лично для себя, для того, чтобы возить на дачу кирпичи и доски, все равно тахограф необходим. По-моему, были изменения в закон о безопасности дорожного движения.
Я просто хотел уточнить. Просто там были как бы, ну, изменения в КУАПе. По статье о том, что тахограф не соответствует там нормам каким-то. Ну, когда всех заставили поставить вот эти электронные новые. А у меня, например, стоит старый тахограф, ну, аналоговый еще в машине. Вот. А потом было какое-то разъяснение Минтранса, что такие нужны только при, там, если ездишь за границу. Я вот по этому вопросу хотел уточнить.
Надо разобраться, честно говоря, не готов сказать, потому что здесь нужно покопаться в нормативных актах и Минтранса, и ОКАПа. Давайте я в следующий раз это уточню, сообщу, потому что действительно могли быть разъяснения, что эти тахографы должны быть там для отдельных категорий отдельные.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Борис.
Здрасте.
Да, Борис, пожалуйста.
Я хотел бы задать такой вопрос. Инвалид третьей группы имеет право на регистрацию инвалидности?
Если я не ошибаюсь, это только в том случае, если у него инвалидность по опорно-двигательному аппарату, либо если раньше это разрешение, вот раньше выдавалось оно одно время, выдавалось через, вот через органы соцзащиты, раньше выдавался знак «инвалид». Потом это убрали, потому что это было, в общем-то, недолго, по-моему, пару лет выдавался знак «инвалид» именно через собесы. Сейчас опять это можно купить на любом, на любой заправке, но, по-моему, в правилах есть оговорка о том, что такой знак может использоваться именно для парковки в специально обозначенных местах, для тех людей, которые, у которых либо инвалидность связана с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, либо если они получили этот знак через органы соцзащиты. В других случаях получается, что оборудовать знак нельзя, и, соответственно, в федеральный реестр инвалидов вы эту машину не внесете.
Понятно. И еще один вопрос. А как тогда получить через органы соцзащиты?
Органы соцзащиты такой знак больше не выдают. Это одно время было, пару лет они выдавали, но потом это было исключено, и теперь такой знак также можно свободно купить в тех местах, где он продается, без ограничений, так же, как это было и до этих изменений.
Спасибо большое. Да, и вам тоже всего доброго. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Я был в ДТП, виновником ДТП был я. И там крупный ДТП было. В общем-то, на меня подали в суд. Я пару недель назад, по-моему, я звонил, но тогда я сам ничего не знал.
Что-то припоминаю, да, да.
Да-да. Я сам тогда не знал ни о чем, но позавчера я был в суде, суд был. Я там узнал, познакомился с делом. Я судью просил отложить дело, поскольку мне же нужно было познакомиться и потом. Вот скажите, пожалуйста, мне нужен ли обязательно защита адвоката или нет? И какой у них шанс есть выиграть? Потому что, насколько я знаю, я это не могу подтвердить, но насколько я знаю, у него еще и каска есть. Но они подали в суд на 793 тысячи. То есть 400 тысяч города САГО оплатила, а это оставшаяся сумма с меня хотят взыскать.
Здесь нужно разбираться предметно с вашими документами, поэтому, конечно, вам лучше обратиться хотя бы на консультацию к специалисту, который посмотрит документы, скажет, какие там есть шансы, какие основания для этого иска и так далее. То есть только после этого вам могут сказать, нужно ли представителя приглашать. Конечно, желательно пригласить, потому что, я так понимаю, ситуация здесь неоднозначная. Видимо, почему-то пострадавший не воспользовался каской, а воспользовался ОСАГО. Я догадываюсь, почему, потому что по каске сейчас не совсем выгодно получить выплату, uh-huh. потому что страховые компании стали машины часто тоталить, то есть признавать их полностью уничтоженными, и в этом случае они предлагают выплату части от страховой суммы за вычетом годных остатков. В итоге получается, что остается на руках у пострадавшего битая машина и какой-то небольшой кусочек страховой суммы, на которую не купить ни новую машину, ни эту не отремонтировать. И получается выгоднее взять по ОСАГО 400 тысяч, оставить машину у себя, а остальной ущерб довзыскивать с виновника. Может быть, здесь такая же история. Но в любом случае, что касается правильности оценки ущерба, цифр, их определений и так далее, конечно, это нужно показывать специалисту, эти документы, хорошо, что вы с делом ознакомились, поэтому нужно их показать, и тогда уже будет понятно, какая должна быть ваша тактика поведения в этом деле. Возможно, нужно заявить, допустим, ходатайство о проведении экспертизы, поскольку вы виновник ДТП, скорее всего, суд все равно какой-то ущерб вам присудит, но вопрос в том, какая это будет сумма.
Вам понятно?
Нет, прошел много времени, и какую оценку вы сейчас невозможно делать, потому что
Если вы заявите ходатайство о проведении экспертизы, то суд ее может назначить, и новую экспертизу будет оценивать уже не машину, а по тем документам, которые в деле есть. То есть она посмотрит тот акт, который был составлен прежней экспертизой, там фотографии, акт оценки, опись повреждений. Исходя из этого, она ответит, какой там реальный ущерб.
Я сейчас все не помню, я читал, но они этот... Черт знает, что только там не писали. Машину подняли на эвакуатор своим ходом.
Судье нужно заключение эксперта. Все наши с вами рассуждения о том, что машина была исправна, могла передвигаться, для судьи абсолютно неубедительные. Судья, вот истец пришел, положил на стол судье свою экспертизу, да, для того, чтобы ее опровергнуть, мы должны положить свою экспертизу. Это вот, знаете, как карточная игра, у них свой козырь, у нас свой. Они положили на стол свою экспертизу. Мы должны положить либо сделать на эту экспертизу рецензию, многие эксперты это делают, либо сделать новую экспертизу и доказать судье, что вот, согласно другому заключению, ущерб такой-то, он меньше или больше, или, допустим, равен такому же.
Спасибо большое, спасибо. 7373948, это уже, знаете, начинается, маленькая консультация перерастает в получасовую беседу. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр.
Здрасте. Да, Александр, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я вот стоял на стоянке на Ленинградском шоссе, платная стоянка. Там в течение 3 минут или 5 минут надо оплатить.
5.
Допустим, 10:27 я оплатил, и в 10:27 меня засняли, что я якобы стою бесплатно. И сделал опровержение, и никаких результатов мне не дали, мне отказали в этом.
Вам отказала МПП, да, вы обращали жалобы туда?
Да.
Тогда вам нужно обращаться, все, что у вас есть шанс теперь обжаловать этот отказ, это постановление в районном суде по месту данного нарушения. Соответственно, подавайте жалобу, у вас есть 10 дней с момента получения копии решения.
Я им квитанцию отправил, все, время, и они мне прислали, что, допустим, 10.27, и я отправил, что я оплатил 10.27.
Если вам отказали в удовлетворении жалобы, да, единственный шанс оспорить постановление, подать дальнейшую жалобу уже в суд. И там сослаться на то, что вы не превысили отведенный для оплаты срок, а уложились точно в срок секунду в секунду. Возможно, судья вас поддержит. Понятно, почему? Потому что, видимо, вы отправили СМС, пока система обрабатывала, пока деньги поступали. А вот как раз эти 5 минут истекли, и плюс-минус даже секунда обошлась в 5000 рублей.
Спасибо.
Так что большое. Подавайте жалобу. Спасибо в суд, ссылайтесь на то, что вы оплатили секунды в секунду. Если действительно у вас момент оплаты зафиксирован и момент стоянки тоже зафиксирован, и они совпадают, то здесь нельзя говорить о том, что вы превысили 5-минутный интервал, отведенный для оплаты парковки.
И Серж, наверное, так прочитать его ник в Телеграме. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что с 1 апреля ставки ОСАГО поднялись, а выплаты увеличились?
Нет, конечно, выплаты у нас ограничены, по-моему, статьей 7 закона об ОСАГО, и выплаты по-прежнему по повреждению имущества 400 тысяч рублей, а по повреждению здоровья 500 тысяч рублей. Да, много уже лет говорят о том, что это, особенно в последнее время, эта сумма вообще ни о чем, поскольку машины сильно подорожали, и запчасти, и детали, и все, и опять говорят о том, что надо эти суммы поднимать, особенно в отношении вреда жизни и здоровью, потому что по другим видам страхования там до 2 миллионов рублей предусмотрена выплата. Но если поднимут сумму выплат, то это неизбежно потянет за собой рост тарифов ОСАГО. Они и так уже, мягко говоря, не самые выгодные. У многих ОСАГО нет, многие экономят. И, соответственно, если поднять сумму выплат в законе, это увеличить, да, тогда автоматически придется поднимать стоимость ОСАГО, рост тарифов ОСАГО. А это означает, что еще меньше людей будет его покупать. То есть, по сути, здесь получается процесс абсолютно непонятный.
Угу. Вот еще Искандер, или я задавал этот вопрос, скажите, пожалуйста, можно ли управлять мотоблоком с прицепом без водительского удостоверения, и можно ли на нем ездить по дорогам общего пользования?
По дорогам общего пользования нельзя ездить, а вот что касается мотоблока, то надо смотреть, что он из себя представляет по документам.
А если мотоблок это что вообще?
Мотоблок мотоцикл, это нечто вроде...
коляской?
Это не мотоцикл, это такое устройство, которое с двумя ручками оно тарахтит, едет, на нем можно пахать огород и так далее, но иногда к нему ставится сиденье, цепляется прицеп, и эта вот система может ездить. По дорогам общего пользования ездить нельзя. Нужны ли права? Думаю, что не нужны, потому что это устройство не является формально транспортным средством, но на дорогах общего пользования оно передвигаться не может. Там есть штраф, правда, не помню какой, около, по-моему, 500 рублей.
Александр П. спрашивает, купил БУ автомобиль, на учет поставить не успел, так как появилось ограничение от приставов. Приставы отказывают и отправляют в суд доказать, что я добросовестный покупатель.
Здесь надо разобраться вот в чем, когда возникло это ограничение от приставов и когда была сделка по купле-продаже. Почему? Потому что если сначала вы купили автомобиль, право собственности перешло к вам, то есть тот должник, который по причине долга которого было наложено ограничение, да, если это продавец автомобиля, да, и сначала вы купили машину, а потом только было ограничение, то тогда действительно можно в суде этот арест оспорить, потому что пристав наложил ограничение на имущество, которое должнику уже не принадлежит. Но тут нужно разбираться, потому что, может быть, там, допустим, дата договора купли-продажи была чуть позже. То есть должник, возможно, продавал машину, когда уже были ограничения, и тогда действительно, пока не будет заплачен тот долг, за которого введено ограничение, тогда зарегистрировать машину не получится.
Иван Петросян еще вот такой вопрос задает. Разметка автобусная полоса есть, но знака нет. Будет ли езда по этой полосе считаться нарушением?
Конечно, будет, потому что эта полоса определяется не только знаком, но и разметкой.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. Вопрос такой вот по выплатам, по КАСКО. Вот смотрите, у нас сейчас получается, что вы вот сейчас сказали, в случае, если мы не делаем так называемый ГАП, то сохранения цены нету, идет амортизация. Но при всем этом у нас стоимость машин только выросла. Вот. И плюс, насколько я помню, вроде Верховный суд отклонил вот это желание страховых компаний по амортизации, так как нету прозрачной тарифной какой-то сетки, определяющей, насколько та либо иная машина уценяется за год. И получается такая дилемма, что у нас вроде 400 тысяч не покрывает, но это я сейчас еще ОСАГО затрагиваю, не покрывает ремонт, по идее, правильно? Но мы должны делать это ОСАГО. И аргументировать тем, что все подорожало. Но когда мы на КАСКО считаем вот этот момент амортизации, там это считается. То есть как-то вот странная штука. Объясню... Суд вроде запретил все вот эти ГАПы и так далее.
Нет,
нету единой сетки, которая определяет амортизацию.
Было, по-моему, два разъяснения Верховного суда. Одно от 2013 года, где говорилось про возможное изыскание полной страховой суммы. А потом было разъяснение, по-моему, от 2017 года, где Верховный суд указал, что... то если правилами страхования предусмотрено изменение страховой суммы в зависимости от срока владения автомобилем, то это законно. Тем более, что мы, покупая полис КАСКО, мы, как обычно, как я уже говорил, подписываемся под ним, и там пишем, что мы получили правила страхования, приняли их, согласовали и так далее. То есть, соответственно, если мы согласовали правила страхования, мы согласовали страховую сумму, которая там указана, мы приняли те условия, на которых нам данный полис оформили, в том числе и условия о том, что машина за время использования амортизируется, то, к сожалению, в данном случае действия страховщика будут законными. Просто вот та ситуация, которая сложилась последние там 2-3 месяца, когда машина там та, что стоила 4 миллиона, там, допустим, в декабре, да, сейчас она стоит уже некоторые 10 и 15 миллионов, эта ситуация беспрецедентная, но пока вот на самом деле никакого эффективного выхода здесь лично я не вижу, потому что есть страховой договор, есть оговоренная страховая сумма, там нет никаких оговорок на то, что это напрямую привязаны к стоимости аналогичного нового автомобиля, поэтому, к сожалению, те, у кого машины дорогие были, там, 5 миллионов стоили, а сейчас стоят 15-17 миллионов, к сожалению, у них с каской большие проблемы, потому что те машины, которые пострадали, им предлагают заплатить полную страховую сумму, допустим, 5 миллионов, а на данную сумму сейчас уже даже не очень хорошую машину не купишь.
Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Добрый день.
Я хотел вас спросить, вы знаете, такая история, купил автомобиль я, и, значит, приходит мне штраф, ну, буквально месяц назад я купил автомобиль, приходит мне штраф, с, как типа, как с ЦКАДа, что я проехал. Я не могу, в этом штрафе нет информации о дате, я не могу понять, это предыдущего хозяина или мой. Звонил на горячую линию автодора, и они говорят, мы дату не можем сказать. Вы оплатите, потом будем разбираться. И ничего с этим не сделаешь.
Если вам пришло постановление о наложении штрафа, то в этом постановлении должно быть обязательно указано место и время совершения правонарушения. Потому что если это место и время не указано, то такое постановление является незаконным, хотя пока вы его не обжалуете, оно будет считаться вступившим в законную силу. Поэтому или уточняйте конкретно, когда это было нарушение выявлено, или попробуйте его обжаловать в суде, ссылаясь на то, что сам факт нарушения не выявлен, ибо его место и время не установлено. Не может быть такого, что нарушение совершено неизвестно когда.
Только и дело, за 250 рублей идти в суд, ну...
Ну, к тогда бросьте, да, ну, да, вот, что делать? Два выхода, или бороться, или оставить это все, как не тратить время. Спасибо большое. У меня, кстати, тоже однажды была история, на почту приходит письмо, якобы я проехал по какой-то части ЦКАДа, не заплатив деньги. Там есть платные отрезки?
ЦКАД, по-моему, она вся платная.
А, ну вот, значит, поэтому, я проехал
поэтому, по... Поэтому, выехав туда, все равно вы уже попадаете...
Тем более, а каким образом можно выехать с дороги, не заплатив?
А дело в том, что ЦКАД... Нет, ЦКАД — это, по-моему, первая в России трасса, которая не имеет шлагбаумов. Поэтому, выезжая на нее, вы... Ну, на самом деле, там сложно не заметить, потому что там большие плакаты, буквально вчера мимо проезжал.
Но это не я был за рулем.
Там большие плакаты, указано, внимание, платная дорога, ЦКАД и так далее. Но если вы, допустим, плакат не заметили или смотрели в навигатор, да, хотя там тоже подсказывают, что дорога платная, но если вы плакат не заметили, въехали на трассу, о том, что она платная, вы, скорее всего, не заметите, потому что там шлагбаумов нет.
Понятно, я просто не знал. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нет, это не тот, это я уже читал. Вот, здравствуйте, машина в лизинге на юрлицо, легковая, путевые листы нужны, если есть генеральная доверенность. Я имею в виду путевые листы для бухгалтерии или просто можно чеки для налоговой. Вадим, спасибо.
Путевые листы нужны в том случае, если эта машина используется для перевозки пассажиров или багажа на коммерческой основе. Если вы просто купили машину, чтобы, допустим, бухгалтер возил эту, на этой машине документы в налог, налоговую или в банк, да, то путевой лист вам не нужен. Ну, а как лучше это оформлять для бухгалтерии, то, конечно, лучше проконсультироваться в бухгалтерии. Путевой лист – это только документ для коммерческой перевозки пассажиров и груза.
Фанта пишет, ЦКАД не вся платная. А наш сегодняшний гость Сергей не говорил, что она вся платная. Он сказал, кажется, поэтому...
Тем более, будьте внимательны, потому что если вы въехали на бесплатный участок, а потом он перешел в платный, вы также можете получить штраф, попасть, и не заметив. Да.
Сергей Радько, автоюрист, сегодня наш народный адвокат. Сергей, спасибо большое, удачи, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва.